Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «Подвиг второй ударной армии», реализуемый фондом «Таволга» при поддержке госкомпании «Автодор». Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Алексей Исаев, и мы разговариваем о боях лета и осени 43-го года на Ленинградском и Волховском фронтах. Добрый день, Алексей!
Добрый день. Я даже шире скажу, что не только лето и осени, но и весны, поскольку вообще 43-й год у всех ассоциируется с Курской дугой. Курская дуга, форсирование Днепра, а события этого года под Ленинградом, они чаще...
Победоносные, так скажем, сражения.
Да, и победоносные сражения, на самом деле их значение для всей войны в целом никто не оспаривает. Но на этом фоне оказываются в тени... за исключением, разумеется, блистательной «Искры», те позиционные бои, которые разворачивались под Ленинградом, это действия и Ленинградского, и Волховского фронтов, которые должны были закрепить успех «Искры». Закрепить в том плане, что не дать противнику нанести ответный удар и снова восстановить то самое бутылочное горло, которое преграждало дорогу в Ленинград в течение... всего периода с сентября 41-го и до января 43-го года. Ожидания такого удара были, конечно, небезосновательными. И, разумеется, при успехах на других направлениях немцы воспользовались бы возможностью снова восстановить блокаду Ленинграда. И связано это было в том числе с общеэкономическими соображениями. Гитлер до последнего времени стремился удерживать позиции под Ленинградом для того, чтобы воспретить работу ленинградской промышленности. Ну и в целом, конечно же, идеи уничтожения города на Неве, они никуда не делись, поэтому продолжались и артобстрелы, об этом тоже отдельно скажем, и была необходимость в проведении наступательных операций с целью отбросить немцев дальше от города и обезопасить ту самую дорогу, железную дорогу, идущую внутрь блокадного кольца, и обезопасить ее в том числе то от артобстрелов, потому что постоянно она обстреливалась. Разумеется, были и попадания, и взрывы эшелонов боеприпасов, и выход на длительное время из эксплуатации самого железнодорожного полотна, поэтому необходимость операции, она была вполне очевидной, и практически с момента состоявшегося факта прорыва блокады, войска двух фронтов разворачиваются фронтом на юг и начинают вести достаточно тяжелые позиционные бои уже с подошедшими немецкими резервами. Они не успели к тому, чтобы предотвратить прорыв блокады Ленинграда, но оказались вполне к месту и ко времени, к тому, чтобы предотвратить прорыв дальше. Это прорыв на Синявинских высотах, это прорыв в районе МГИ, и самое главное, если проводить такие аналогии из мировой истории, то напрашивается аналогия с Первой мировой войной, и на самом деле очень похожи эти события, вот именно эти позиционные бои 43-го года на Пашендаль. Это практически легендарные события Первой мировой войны, позиционные бои в условиях низины. То есть, когда низина, топкая местность, это северный фланг того самого позиционного фронта, который стоял с 14 по 18 год, и бои под Ленинградом в этот период очень это все напоминает. Советские войска находились как раз в низине, немцы находились на высотах, и такой важной еще особенностью с точки зрения противника ситуации было то, что немцы контролировали высоты, но этот контроль над высотами, он был очень шатким. Достаточно было потерять буквально цепочку высот, чтобы самим оказаться в болоте. И, естественно, вот этот удар по высотам с целью сбросить врага в болото, он казался задачей решаемой при всех сложностях, при всех проблемах, в том числе элементарных накоплений сил, под взглядом противника. Немцы контролируют высоты, просматривают. Реально в хорошую погоду они просматривали вплоть до Ладожского озера. Все, то есть в хорошую оптику это все просматривалось. И каждый сантиметр, естественно, и простреливался из дальнобойной артиллерии. Поэтому сама по себе задача была и амбициозная, и тяжело решаемая, но ее решение позволяло радикально изменить обстановку под Ленинградом и навсегда снять вопрос о восстановлении блокады, обеспечить бесперебойное снабжение города. В общем, все те задачи, которые заставляли тщательно готовить новые наступательные операции. Одной из первых в этом ряду еще весной была так называемая Красноборская операция. Это попытки наступления 55-й армии в районе Красного Бора. Это с стороны Ленинграда. На самом деле попытки сбить немцев с позиции под Синявиной и Мгой, они предпринимаются с двух сторон. И со стороны Ленинграда участвовали в этом 55-67 армия. Самое масштабное наступление как раз лето 43-го года 67-я армия. И из с внешнего фронта блокады, которая все же была прорвана, но не снята, это 8-я армия. И вот эти участники боев и с советской стороны, с немецкой стороны оставался прежний противник, это 18-я армия и 26-й армейский корпус. Итак, что касается мартовской операции Красноборской, если не вдаваться в детали, то идея была очень простой. В глухом лесу идут дороги, и вообще одной из задач всех этих наступлений было освободить Кировскую железную дорогу и обеспечить бесперебойное снабжение Ленинграда не кружным путем. Потому что до этого путь был хоть и стабилизировавшийся, но кружной. Освободить железную дорогу, освободить станцию МГА и снабжать максимально полно то население, которое оставалось в Ленинграде. Идея Красноборской операции была ударить по лесам и выйти сразу же на главные коммуникации немцев, идущие через эти леса, соответственно, самим пройти через лес к заветным дорогам. И, естественно, такая задача, она сама по себе была, прямо скажем, непростой, ввиду того, что лес требует очень специфической подготовки. Вообще все эти операции, позиционные под Ленинградом, в течение 43-го года, они характеризуются тщательной подготовкой. Если в отношении, например, неудачных боев где-нибудь под Оршей можно говорить о том, что поспешно готовились, под Ленинградом нет. Под Ленинградом как раз у нас яркий пример того, что тщательная подготовка, к сожалению, сама по себе не дает однозначного ответа на вопрос о разрешении задач, поставленных перед войсками. И в данном случае март – это, конечно же, еще один фактор был наступление знаменитой Распутицы. Зима 42-43 была достаточно мягкой, и не только в южном секторе Советско-Германского фронта. Под Ленинградом тоже все раскисло. И это мешало наступательным действиям, мешало использованию танков. Но, разумеется, это была не единственная причина неудачи, поскольку организация боя в лесу, что это помимо понятных проблем с управлением, потому что местность непросматриваемая, и вспомню, опять же, американцев осенью 44-го года, Хуртгенский лес тоже, они полной ложкой наели всех проблем с лесным боем. В лесном бою еще и проблема определения координат целей. И приходилось стрелять по площадям и расходовать больше боеприпасов. При этом, на самом деле, если посмотреть на то количество боеприпасов, которые расстреляли войска советские в мартовской операции 43-го года, вот эта Красноборская, так называемая, она, кстати, в Кривошеево не попала. Летняя попала, но она была все же помасштабней, а Красноборская не попала в силу меньших масштабов, но если посмотреть на объемы расход боеприпасов, это действительно чисто Первая мировая война. За время самой операции было расстреляно только артиллерийских выстрелов практически 250 тысяч штук. Из них там больше 1203 миллиметра. Это был самый большой калибр на советской стороне. 20 тысяч пушек гаубиц, 152 миллиметра. 152 миллиметра пушки гаубиц, МЛ-20, одной из самых мощных, вообще говоря, такая ездовая лошадка советской тяжелой артиллерии. Просто гаубица 152, 13 тысяч, там гаубицы 122, 45 тысяч. То есть, на самом деле, колоссальное количество боеприпасов есть.
Какие даты проводилась операция?
Это даты, соответственно, с 19-го, ну, верхнее, можно сказать, по 31 марта.
Ну, то есть, там, за 10 дней, условно.
Да, то есть, условно, за короткое время, за декаду, ну, даже не за две недели, израсходовали практически 500 тысяч снарядов и мин. Минометы там, 100 тысяч мин 120 миллиметров. На самом деле на немцев обрушивался без привлечения, конечно, шквал огня.
Это не 42-й год.
Это все же не 42-й год. Было, опять же, состояние промышленности лучше. И это касалось и матчасти артиллерии, и боеприпасов. Конечно, все равно присутствовали жалобы о том, что не хватало, израсходовали достаточно быстро. И еще одна проблема, которая встала в полный рост именно здесь, в ходе позиционных боев под Ленинградом, это проблема борьбы с минометами. Потому что определение координат минометов, которые, ну, это тоже стреляют из лощин каких-то, из позиций, они были очень проблемной целью для артиллерийской разведки. Тем более, они могли достаточно быстро сворачиваться, уходить. И в этих условиях охота за минометами – это было отдельное мероприятие, которое затрачивало кучу времени на то, чтобы ловить эти несчастные минометы. Ну, достаточно эффективно, на самом деле, средство борьбы. И если смотреть, сколько раз расходовали на контрбатарейную, то есть против полноценной артиллерии, и на контрминометную борьбу, то практически близкие цифры. То есть 20 тысяч на контрбатарейную, 12 тысяч на контрминометное количество артиллерийских выстрелов. И то это нужного эффекта не давало. Минометы фактически были, ну, не то, что прям чудо-оружие, но если мы обратимся к отчетным документам по той самой этой мартовской операции 55-й армии, там прямым текстом пишется о том, что артиллеристы не выработали на сегодня надежных методов подавления минометных батарей. Последние зачастую безнаказанно обрушиваются на нашу пехоту. Потери пехоты от минометного огня противника доходят до 70% потерь. И вот этот вот изолированный удар в лесу, при, на самом деле, слабых навыках, когда танки тоже отрывались, и вот этот вот вроде бы хитрый план, который должен был дать тот самый результат, который хотелось бы, то есть прорваться к коммуникациям, добиться того, чтобы противник потерял свои коммуникации, ослаб, и дальше уже, что называется, еще чуть-чуть нажмем, и он побежит дальше. Это не оправдалось и наступает на какое-то время затишье. Ну, затишье, понятное дело, относительное, но тем не менее готовится новая операция. Новая операция, которую должны были проводить. Прежде всего, к ней привлекалась, конечно, армия 67-я, то есть изнутри. Это должны были достаточно, так сказать, массированным ударом. Армия, опять же, напомню, она была главным игроком со стороны Ленинградского фронта, прорывающим кольцо блокады. То есть это был главный игрок операции «Искра». И помимо этого, конечно, задействовалась еще и 8-я армия Волховского фронта. Планировалось привлечение и воздушных армий двух фронтов, и авиации дальнего действия. И так, немного забегая вперед, чтобы просто представить масштабы подготовки, силы средств, которые были задействованы. За время летней операции, это июль-август, авиация выполнила больше 10 тысяч самолетов вылетов, и определенная безнаказанность действий авиации, она еще обуславливалась тем, что немцы все оттянули на Курск. То есть, вообще говоря, одной из идей, которая заставляла и двигала советское командование в плане подготовки нового наступления, это было то, что главные события будут далеко на юге. Далеко на юге будут проводиться наступательные операции. На самом деле, то есть немцы наступают, мы их отбиваем, сами переходим в наступление. И в связи с этим ставка, опять же, если говорить о том, какие мотивы двигали ставки, прямым текстом говорилось о том, чтобы упредить группу армий «Север» в том, что она замкнет заново блокаду. 22 мая 1943 года командующие Волховского и Ленинградского фронтов Мерецков и Говоров получают задачи подготовить, провести операцию. Окружить, разгромить Мгинско-Синявинскую группировку. Ну, формулировки будем откровенно достаточно стандартные. Окружить, разгромить и так далее. И на самом деле, конечно, ставились достаточно амбициозные задачи.
Как у Говорова с Мерецковым со взаимодействием? Нормально?
Ну, на самом деле, они уже были опытными в плане налаживания взаимодействия, так сказать, ударами навстречу друг другу. Не могу сказать, что оно там было безупречным. Но в данном случае наступления были изолированными. То есть, по существу, каждая из армий, 67-я армия Ленинградского фронта и 8-я армия Волховского фронта, они действовали на изолированных направлениях. И до того, чтобы им сойтись вместе, конечно, было очень и очень далеко. По сути, это было...
Ну, по крайней мере, это было синхронизировано.
Да, по времени это все хотя было синхронизировано. Это... Привлекалось к операции, опять же, чтобы представить себе масштабы. 250 тысяч человек, 550 танков ИСАУ, 1000 самолетов. То есть, на самом деле, предполагалось, конечно...
Ну, такой один фаз Курской дуги.
Да, это был... Ну, на самом деле, на Курской дуге народу побольше было, прямо скажем. Да, то есть, на Курской дуге, там, может быть, силы были раз там в два больше. Но, тем не менее, вот если проводить уж аналогию с Курской дугой, предполагалось, что это будет такая цитадель наоборот. То есть, Красная армия, наоборот, наступает, встречается в районе МГИ и срезает ту самую группировку, которая сидит на господствующих высотах. И, естественно, такой удар, он бы сразу радикально решил проблемы с обстрелами железной дороги, а в перспективе и вообще снятие блокады в целом. Ну, опять же, если говорить там о формулировке, какие были там уничтожены, задача 67-й армии, которую командовал Духанов по-прежнему, уничтожить Синявинско-Мгинскую группировку, полностью очистить восточный берег Невы, установить общий фронт с 55-й армией, то есть та, которая как раз находилась к юго-западу от того самого бутылочного горла. Ну, та армия, которая пыталась проводить эту Красноборскую операцию, называется пробиться по дальнему расстоянию. Формулировка, опять же, была установить общий фронт с 55-й армией и Волховским фронтом на линии Кировской железной дороги. Задача вполне простая и понятная. Главной ударной силой 67-й армии должен был быть 30-й гвардейский стрелковый корпус того самого генерала Симоняка, который был легендой битвы за Ленинград. То есть, это был действительно тот человек, с которым очень много было связано, но ему пришлось и испить вот эту горькую чашу позиционных боев. Надо сказать, что 30-й гвардейский стрелковый корпус, это 63-й, 64-й, 45-й гвардейский стрелковый дивизий, он был, можно сказать, укомплектован по максимуму. То есть, будем честны, мало на советско-германском фронте было тех соединений, которые, собственно, обеспечивали, имели такую численность. То есть, это была численность в среднем по 8 тысяч на стрелковую дивизию. Конечно, да, были, еще были такие. То есть, это уже не Берлин, не Восточная Пруссия, которые там штурмовались 4-5-тысячными дивизиями. Но все равно. И на самом деле соотношение сил, несмотря на это все, они были не самые благоприятные. То есть, если посмотреть на соотношение сил в целом, на направлении, все же радикального превосходства того самого, которое дает... Понятно, что соотношение 1 к 3, там 1 к 6, это делает на направлении главного удара. Но есть и общее соотношение сил на направлении в целом. Если мы посмотрим на соотношение сил между советскими войсками и немецкими на направлениях грядущего наступления, то вот того самого превосходства, которое обеспечивало успешное наступление, даже, например, и летом 43-го года где-нибудь на Орловской дуге, его все же не было. И вообще под Ленинградом практически до самого конца соотношение сил было наихудшим для Красной армии. Наилучшим оно было на юге, и в том числе это было связано с общими успехами наступательных операций, нанесением немцам поражений. И это в целом работало на соотношение сил. А под Ленинградом оно не дотягивало даже 1 к 2. Потому что общее превосходство, оно позволяло вести операции быстрее. И когда ведут быстрее, то противник не успевает адекватно реагировать. И все это позволяет вот этот вот конвейер, когда началось наступление, немцы подтягивают резервы. Эти резервы переходят в контратаки. Все это, разумеется, приводит к затягиванию процесса и к общим большим потерям. Вот когда соотношение сил хорошее, там где-нибудь 1 к 2,5, то задача просто облегчается. Просто процесс идет быстрее. Дело не в том, что там надо воевать там, числом, умением. Это все, я бы сказал, такая, откровенно говоря, знаменитая фраза, что воюй, что надо воевать не числом, а умением. Это, в общем, она неправильная по сути своей. Надо воевать и числом, и умением. Потому что когда воюешь и числом, и умением, война заканчивается быстрее. Это эффективнее.
Добром и пистолетом можно сделать больше.
Да, добром и пистолетом, поэтому чем лучше соотношение, тем, соответственно, эффективен. При этом, вложившись здорово в корпус Семеняка, то есть реально вложили в корпус Семеняка все, что только можно, он был самый сильный, эти три дивизии насчитывали 25 тысяч человек. Соответственно, другие корпуса, там 43-й корпус, он уже, конечно, был труба пониже, дым пожиже. Уже там дивизии по 6 тысяч человек, соответственно, там он уже был там не 25 тысяч, а меньше 20. Были еще, например, дивизии, которые использовали для развития успеха, 123-я, она там 7 тысяч человек. То есть, это все, конечно, чуть ниже, чуть хуже. Нельзя не сказать про штрафников. То есть, у нас иногда создается впечатление, что штрафники, они чуть ли не главную работу делали. Вот на этом всем фоне штрафники с общей численностью на тот момент вообще в целом на Ленинградском фронте имели... Понятно, что штрафники были везде. В 67-й армии было всего 4 отдельных штрафных роты численностью где-то 150-200 человек.
В каждой?
Да, в каждой.
То есть 800 человек.
Ну, 800 человек при том, что там общая численность армии зашкаливала там за 100 тысяч человек. Это, откровенно говоря, это немного. Даже если посмотреть, сколько занимали там вот роты ранцевых огнеметов, три роты.
Преступников не должно быть много вообще.
Да, не должно быть много, поэтому на самом деле это все рассказы о том, что штрафники играли значительную роль. Конечно, это не так. И если уж говорить о том, что было главной движущей силой была артиллерия. И позднее уже по итогам операции, в итоговом отчете писали достаточно откровенно, что войска армии не имели необходимого превосходства в артиллерии крупного калибра. То есть так-то собрали и достаточно адекватную группировку артиллерии, но, тем не менее, противнику удавалось создавать массированный заградительный огонь, сосредоточенный огонь, который, собственно, наносил потери тем самым достаточно сильным соединениям. И несмотря на подготовку, опять же, если говорить о том, какие были минусы, собственно, почему в итоге не получилось. Времени на подготовку было много. Подготовка шла в том числе на полигонах, походящих по своим, так сказать, условиям местности, на те участки, на которых надо было наступать. Но, тем не менее, нельзя сказать, что было все отработано, и вот в звене батальон-дивизион, рота-батарея, отработка взаимодействия носила формальный характер, как тогда говорили, это было такое, что называется, идиоматическое выражение того
времени. Эвфемизм.
Да, это вот отбытие номера. Вот отбытие номера, оно, к сожалению, конечно, тоже имело место, и те люди, которые должны были, что называется, выучиться тому, как наступать, что делать, они не всегда прикладывали достаточно усилий для этого. Но это реалии, конечно, того, что, опять же, массовая армия. Люди все же не все фанаты военного дела. Это люди, вырванные из мирной жизни. Зачастую для них это все эти военные особенности и военная наука, она для них темный лес. И учеба, она, конечно, не всегда давала нужный эффект, потому что раз обучаемые не обладали, может быть, нужным, так сказать, стимулом для того, чтобы это все в себя впитывать. Это тоже реалии, в том числе, позиционных боев. Соотношение по артиллерии, той самой, которая по существу была главной ударной силой, оно было, конечно, в пользу Красной армии. Но, конечно, превосходства значительного не было.
И... А вот можно я тебя отвлеку? В какой момент вот это была допущена ошибка? Ведь немцы просто по калибру превосходили, да, в дивизионном звене, так сказать, там, в армейском, в корпусном, по калибру превосходили Красную армию. В какой момент была вот эта допущена ошибка? И упоры сделали на 76 миллиметров, условно, не на там 122 или 105?
Тут было дело даже не в 122, а скорее на уровень выше. Как раз-таки 76 – это было для дивизии правильное решение, поскольку она могла работать по танкам. Если смотреть на предвоенные документы, которые были там, например, в 40-м году, у нас собирались делать акцент на тяжелую артиллерию. Это на самом деле два фактора. Первый – это если бы война повременила, то есть если бы, что называется, война грянула в 42-м году, а не в 41-м, то, возможно, сумели бы продвинуться дальше в плане насыщения Красной армии большими калибрами. Купили у чехов пушки 210, там, гаубицы 305. То есть все то, что, опять же, немцы собирали со всей Европы, в том числе у тех же чехов отбирали там, в 1939 году, когда вошли в Прагу, что называется, без единого выстрела. Все это в СССР запаздывало. И запаздывало это перевооружение, хотя понимание того, что нужны большие калибры, новая война – это большие калибры, их надо, так сказать, принимать на вооружение, использовать. Это все не дошло до, что называется, массового производства на заводах и насыщения этим войск. И плюс потери.
Ну, то есть, это понимание было, то есть, это не ошибка, а просто там физически промышленность не могла.
Да, это в том числе было связано с тем, что нужны были больше мощности по новейшим баллиститным порохам, которые держали бы большое давление. Это как раз-таки недостаток того, что одно дело осознавать, другое дело, что называется, успеть это исправить. И вот успеть это исправить было проблемой. Поэтому под Ленинградом ситуация на самом деле была не худшей, если, опять же, сравнивать с какими-то другими направлениями. Не худшей. Почему? Ленинград – это флотские пушки. Поэтому Смотрим 67-ю армию, ту самую, опять же, июль 43-го года. Что подготовили для прорыва обороны? Подготовили для прорыва обороны, помимо там, 150 орудий пушек гаубиц 152 мм, там 36 Б4 сталинские кувалды. И дальше, 203, да? Да, 203 миллиметра. Дальше, как говорится, барабанная дробь. Что дали моряки? 15 120 миллиметров, скорее всего, опять же, еще царских. 58 130-ок. 6 180 миллиметров. То есть, специфика Ленинграда была как раз в том, что он хотя бы как-то это компенсировал за счет морской артиллерии. Морская и артиллерия железнодорожная с орудием морской баллистики. И на самом деле, если говорить там, в абсолютных цифрах, то были плотности достигнуты довольно большие. Но при этом, конечно, все равно противник, опять же, когда составляли ведомость соотношения сил, сколько чего у нас со стороны немцев, там писали максимальный калибр там, 240 мм. У нас там максимум 203. И это, конечно, нельзя сказать, что было прям хорошо. И, кроме того, немцы могли стрелять на большую дальность. И за счет вот этой тяжелой артиллерии они могли действительно создавать серьезные проблемы, и с ними было тяжело бороться. В связи с этим вот эта вот попытка провести, конечно, это была не «Искра-2», это была все же самостоятельная операция, но по сути своей это было примерно идейно то же самое. То есть удары с двух сторон, но на этот раз срезается не бутылочное горло, а срезается вот эта Мыгинская группировка. То есть, с двух сторон в направлении на МГУ. А с одной стороны 8-я армия, с другой стороны 67-я. Достаточно долго по времени, там больше двух часов, артиллерийская подготовка. Причем, что удивительно, это то, что немцы не вскрыли. Хотя у них вроде бы были все предпосылки к тому, чтобы вскрыть подготовку летнего наступления, оно не было вскрыто, в отличие, опять же, от весенних боев, где, опять же, в отчетных документах 55-й армии откровенно пишут: мы долго готовились, долгое время находилась на позиции группировка артиллерия, противник не дурак, противник это увидел, и чего мы хотим от наступления. Вот в случае с летним наступлением, вот его однозначного вскрытия противником не было. Причем не проходят и те самые перебежчики, которые были как бы постоянным фактором. Понятно, что они были, но, видимо, так сказать, результативных перебежчиков все же не было. И это работало на плюс. То есть, да, можно будет прорвать оборону, добиться чего-то, ввести в бой танки, но тем не менее, при всей этой, прямо скажем, продуманной подготовке, первый удар был вообще убийственным. То есть, на самом деле, в передовых окопах сидели дивизии кадровые, то есть это было еще там довоенного формирования, это было там, например, 11-я пехотная дивизия сидела, соединение довоенного формирования, то есть это в любом случае достаточно там крепкий командный состав, невзирая на потери, это все же кадр, это есть кадр, а не то, что там сформировали в 42-м году. Сверхмощный удар артиллерии, действительно передовые окопы сметаются, и на самом деле вот что поражает именно эта операция, которая началась 22 июля 43-го года, это то, что на какое-то время успевают заткнуть немецкую артиллерию. То есть та немецкая артиллерия, которая становилась главным средством борьбы в предыдущих операциях, на которую все опиралось, она на какое-то время замолкает. И идут вперед, конечно, не в тишине. Кажется, что наконец-то получилось. Но это наконец-то получилось. К сожалению, продлилось недолго. Во-первых, стоит отметить, что именно там, под Ленинградом, немцев испытывали, проходили войсковые испытания штурмгеверов. То есть штурмгеверы в количестве там, сотен штук попали на фронт.
Две сотни там их было.
Ну, это, конечно, на фоне даже наличия...
МГ-34-42 даже.
Да, МГ-34-42, конечно, их было больше. Но вот это к вопросу о том, какое значение придавало германское командование всем этим позиционным боям. Это то, что это были очень специфические ситуации. И вроде бы все идет хорошо, но вот та имеющаяся автоматика, которая была, она все же позволяла немцам сдержать вот этот первый порыв, который должен был самым результативным. И, опять же, что говорят отчетные документы 67-й армии? То есть тут речь идет о том, что по-прежнему не использовалась сила огня пехотного оружия. Хотя подготовка, конечно, возросла значительно по сравнению там, с зимой 41-42 годов. Но не стремилась прижиматься, пехота не стремилась прижиматься к артиллерийскому огню, увеличивала разрыв между артиллерийским огнем и своими боевыми порядками. Бесцельно лежала в исходном положении после переноса артиллерийского огня с объекта атаки в глубину. То есть, на самом деле, хотя я, опять же, отмечал, что офицерский и сержантский состав проявляли там героизм и мужество, но вот этот вот очень тонкий момент, когда решается успех или поражение, он не получилось его проскочить. Немцы какое-то время сдерживают автоматикой, минометами. Кроме того, уже достаточно характерным, опять же, это был такой краеугольный камень германской тактики, это контратаки. Причем уже немцы выдрессировали, что собирать крупные силы вне окопов – это нереально. То есть собрать там массу, что называется, собрать полк где-то, накопить полк, придать ему там штурмовые орудия, и он ура вперед пошел контратаковать – это не работало. И реально контратаки проводились мелкими группами. То есть, по сути, для того, чтобы восстанавливать положение, основной тактической формой были контратаки, которые поддерживались тем самым мощным артиллерийским минометным огнем. То есть, используя свое преимущество в артиллерии, немцы проводили контратаки зачастую уровнем там, 1-2 батальона. Естественно, конечно, когда понадобилось радикально как-то изменить ситуацию. 31 июля была массированная контратака. Это практически полностью вводил в бой дивизию. Это 28-я легкопехотная. Но, тем не менее, в основном это были небольшие группки. Там взводы, роты, 1-2 батальона. Но при очень мощную артиллерийского огня. И зачастую не успевали закрепляться. Эти контратаки имели большой эффект. И даже особо, опять же, отмечалось, что грамотная контратака, которая была проведена немцами как раз в этих июльских боях, она свела на нет первоначальный успех. И даже была такая ситуация, что блокировали в одном из опорных пунктов, причем понятно, что был корпус Семняка, который сам по себе был тараном. Но тарану требуется поддержка. И вот сосед корпуса, обычная стрелковая дивизия, чуть задержалась, пропускает немецкую контратаку во фланг Семняку. Семняка, так сказать, вырвавшаяся вперед группа из одной из гвардейских дивизий, занявшая немецкий опорный пункт, оказывается замкнута в кольцо. Причем это кольцо, оно не только в виде сидящих в окопе пехотинцев, там, с пулеметами, даже со штурмгиверами, даже с винтовками. Не это было самым, как говорится, неприятным. О том, что вот это кольцо, оно окаймлялось артиллерийским огнем. Артиллерийские наблюдатели контролировали периметр такого локального окружения. Понятно, что это было окружение не, как говорится, не Вяземский котел, там, не Уманский котел. Это было локальное тактическое окружение, но окружение, которое по сути, заставляло использовать все силы на то, чтобы выручить своих, а не на то, чтобы двигаться дальше. Это, конечно, уже расшатывало саму задачу продвижения вперед. Удалось пробиться из окружения. То есть, это такой локальный кризис его преодолели, но, тем не менее, ситуация начинает работать против наступающих войск. Немцы подтягивают и подтягивают по батальону, по полку. В общем, по том же схеме, по которой это работало в «Искре», но в «Искре» была задача более близкая, и успели, что называется, добежать до того самого рабочего поселка, до того, как подтянулись главные силы противника. Было два нововведения в Красной армии, как раз на рубеже 42-43 годов. Первое нововведение – это была артиллерийская дивизия. Первый раз артиллерийские дивизии пошли в бой как раз весной. И в 55-й армии жаловались, что только что сформировано достаточно сырое соединение. Пока эта схема, конечно, хорошая, но она не работает. Летом снова, кстати, идут в бой артиллерийские дивизии. На самом деле уже, конечно, более результативно, уже подтянулись. Еще один момент был, наконец-то пошли в дело штурмовые инженерно-саперные бригады. Но их использовать тоже надо было учиться, опять же, понимать пределы их возможностей. И командующий фронтом Говоров, когда прибыла, прямо перед началом операции, была 13-я инженерно-саперная бригада, ее, в принципе, растащили бы батальонно между стрелковыми дивизиями. Хотя, может быть, стоило использовать на направлении главного удара. И в итоге происходит не прорыв, а такое вот сражение на истощение, когда вклинение в оборону противника, противник уже подтянул резервы, и по существу перед наступающими дивизиями стоят Синявинское плато. Они проходили по документам несколько высот, и, опираясь на это плато, немцы, так сказать, сидят, имеют хорошее наблюдение и отбиваются от наседающих советских частей. И вот это постоянное массированное использование артиллерии всех калибров, оно, конечно, постепенно приводит к истощению сил. Пытаются сузить фронт наступления, опять же, главного ударного средства, то есть 30-го гвардейского стрелкового корпуса. Но набрать темп уже не получается, и по существу в август входит уже с достаточно призрачными надеждами на то, чтобы прорвать оборону противника. А еще, кстати, стоит сказать, что игра, конечно, не шла в одни ворота. Вот эти вот контратаки, которые были главной опорной силой немцев, системы немецкой обороны, конечно, они тоже встречались артиллерийским огнем. Очень хорошо отзывались о «Катюшах», то есть «Катюши» как средство отражения контратак, потому что они могли быстро развернуться, быстро отстреляться. Тоже высоко оценивалось, но все равно вырваться из этих болот на высоту не получалось. То же самое в 8-й армии, то есть та, которая действовала со стороны Волховского фронта. Полуторачасовая подготовка, массированный удар авиации, прорыв первой позиции, вторую позицию прорвать не удается, и снова увязание в позиционных боях. И здесь мясорубка, тут, конечно, было в полный рост. То есть здесь действительно такая попытка вести сражение на истощение, при том, что у немцев, в принципе, резерва было достаточно в группе армий «Север». И когда есть вклинение на узком фронте, можно безопасно обнажать другие участки, снимать все, что можно, и бросать на затыкание дыр, в том числе с теми самыми контратаками. Если, так сказать, обозначить по времени, первый этап — взлом переднего края, это с 22 июля по 4 августа, а второй этап — это борьба за то самое Синявинское плато с 4 августа по 23 августа. Под конец операция уже выдыхается, и выдыхается в том числе потому, что исчерпывается тот боезапас, который выдали на ее проведение. Да, склады, они, конечно же, не бесконечные, и в этих условиях называется, вот что накоплено, то расстреляно, и дальше уже, этому, конечно, доставят, но когда доставят, это уже вопрос очень интересный. И на самом деле, если уж говорить о том, что артиллерия была главной, то, что доставлялось, как говорится, месяц, оно расстреливалось за несколько дней.
Почему при условии господства нашей авиации в воздухе не удалось подавить немецкие артпозиции? Или не нацеливали туда?
Нацеливали. То есть, на самом деле, изо всех сил гонялись за немецкой артиллерией. По крайней мере, в заявках летчиков идет массово, что, так сказать, сколько подавлено, там уничтожено. Но все же привести к молчанию не удавалось. То есть, артиллерийская группировка, вот ее выбивание, в том числе силами авиации, вот хороший пример – это Багратион. Вот Магинская операция – нет, не получилось. И на самом деле, когда подтянули крупные силы пехоты, тех же там штурмовых орудий, создали насыщенность огневую уже на тактическом уровне. То есть, это уже и там, гаубицы дивизионные, и минометы, и, соответственно, просматривают тут всю болотистую низину и засыпалось. И если говорить о том, что как оценивались постфактум, что лесисто-болотистая местность в сочетании с умело организованной системой огня являлась главной силой противника, держащего оборону. И вся операция проходила под почти непрекращающийся с обеих сторон сильный артиллерийский и минометный огонь. По существу, это вот была действительно артиллерийская дуэль, которую окончательно выиграть не удалось. Может быть, как-то преодолеть, что называется, разрушить систему огня, прорваться до артиллерийских позиций. До этого не дошло. И результат был, на самом деле, довольно тяжелый. То есть, если говорить об операции в целом, то она обошлась в 20 тысяч убитых. Много, и общие потери в целом 80 тысяч человек, из которых, ну, на самом деле, почти 21 тысяча убитых. Если говорить вот конкретно о 67-й армии, то потери с 22 июля по 23 августа, то есть 23 августа освобождает Харьков, завершается Курская битва вполне успешно, и одновременно в тот же день заканчивается неудачная Магинская операция, в которой было в 67-й армии потеряно, она понесла наибольшую потерь, это 49 тысяч человек, из них 12 тысяч убитых, 1700 раненых.
21 тысяча – это 8-я, то есть 12 тысяч на 8-ю приходится.
Да. Ну, вот 67-я, 12 тысяч убитых, да, 8 тысяч на 8-ю, да. То есть, скажем так, наступление 8-й армии, оно, в принципе, застряло даже несколько быстрее, и также были довольно велики потери в танках, то есть, несмотря на то, что танки, вот и все лесисты, болотистые местности, они продвигались с большим трудом, понятно, что весной было еще хуже, потому что иной раз, как говорится, один танк, остановившийся на пути наступления, парализовывал деятельность всей там части. Но и тут тоже оказалось довольно много потерь на машин. Причем, что поражает, это номенклатура. Вот какой самый старый танк использовался в Магинской операции?
Т-26 двухбашенный.
Ну, не, ну это, нет, это хорошая на самом деле попытка. Да, попытка, я бы сказал, практически в яблочко БТ-5. То есть даже не БТ-7, а БТ-5. Причем БТ-5 из 378 боевых машин, которые были потеряны, это из них безвозвратно 78. Было потеряно 47 БТ-5-ых.
Откуда они?
Ну, вот этот антиквариат, набранный где-то на складах Ленинградского фронта, ну, скажем так, скорее всего, это были ремонтные машины, которые, опять же, по своим качествам, может быть, были удобны в условиях болот, когда нагрузка на гусениц может быть меньше. Понятно, что КВ, он более сильный игрок, но он
даже если там КВ-1С, тоже масса изрядная, то не всякая, как говорится, дорога, построенная по болоту, его выдержит. Хотя надо сказать, что из числа потерянных машин 105 – это КВ. Mm-hmm. То есть, из 378 в целом, больше четверти – это КВ. 62 Т-34, огнеметные Т-34 шли. Опять же, очень жалко, вот опять же смотришь, не представляешь, как летом 43-го года, ну, понятно, что у нас активно заявляли, что там все танки противника были тяжелые, что Фердинанды были, то есть не без того. Понятно, что Фердинанды уже выявили, и, соответственно, их стали обнаруживать везде. Но, тем не менее, когда в числе потерянных машин числится еще 101 Т-60, это, конечно, тоже... Это вот специфика, опять же, Ленинградского фронта, который был таким загоном раритетов. Опять же, если уж говорить совсем раритет, это Т-26 самоходки. Это та, которую сейчас в Падиково восстановили. Машина с орудием полковым 76 мм.
Это Су-5, которая...
Нет, Су-5 это был, скажем так, это было фабрично, а тут была, что называется, импровизация, самоходка на базе Т-26 mm-hmm. в музее. Падикова сейчас восстановили, он даже до ходового состояния. Вот 4 таких машины было потеряно в Ильинской операции. Тоже как бы творение блокадное. И был даже один Т-50. То есть, вот Ленинградский фронт, он был просто полон всякого антиквариата. Конечно, большого роли такие машины сыграть не могли, но, тем не менее, использовались. И, имея танки, был, конечно, грех их не попытаться хотя бы задействовать. Но, в целом, конечно, вот эти вот первоначальные успехи все же были купированы немцами, и дальнейшее продвижение остановлено. Опять же, если мы прислушаемся к мнению Говорова. Говоров был, опять же, и артиллерист, и он как бы видел конкретику. И он говорил о том, что основной главной причиной, определившей особый характер операции, являлась способность противника к непрерывному восстановлению обороны путем последовательной смены по мере уничтожения, ну, уничтожения, понятно, уничтожения дивизии. Боюсь, с уничтожением прям дивизии было плохо. Одного обороняющегося эшелона дивизиями второго. Но на самом деле, действительно, насыщалось небольшими боевыми группами, там по батальону, там по полку и...
Ну, то есть, постоянное возобновление, так сказать, да, уничтоженных батальонов
на самом деле, приходились. Да, вполне, так сказать, обычное дело с точки зрения позиционных боев. Но, опять же, если мы посмотрим соотношение потерь, то соотношение потерь все же было не худшим. Вот когда я так рассказываю, может возникнуть впечатление, что там 1 к 10, там 1 к 14 и прочие ужасы. Конечно, немецкие 10-дневки не самый надежный источник, но, как ни странно, если даже посчитать по 10-дневкам, имеется в виду верхнего уровня, то есть это уровня УКХ, известный источник, так сказать, доступный, если посчитать соотношение потерь вот именно в этой операции летней, оно оказывается примерно 1 к 3, что, то есть потерь Красной армии и Вермахта. К сожалению, у нас потерь больше, но и с другой стороны, опять же, Красная армия.
Это даже не Иска, где было, по-моему, 1 к 6.
Да, то есть
это... Уж, это точно не Любанская, где 1 к 10.
Да, безусловно, соотношение потерь было гораздо лучше и гораздо лучше даже на как-то более успешных. За счет того, что улетели, опять же, геринговские орлы оттуда, это тоже наверняка сказывалось на потерях и на возможности немцев оккупировать прорывы за счет ударов с воздуха. То есть, в основном они теперь опирались на высоты, на тяжелую артиллерию. Соотношение было, все же, откровенно говоря, не худшим. Бывало хуже. Но на этом, на августе, на 23 августа, дело не завершилось. На самом деле, такой как бы практически легендарный эпизод, прорыв того самого гвардейского стрелкового корпуса, то есть корпус Симоняка, он действительно был такой вот ударной единицей, и в сентябре состоялся такой вот матч-реванш, когда, ну, по легенде вообще, что за 30 минут очистили территорию села Синявино. Село Синявино – это как раз-таки на господствующей высоте. Вообще, чтобы объяснить, откуда там что бралось, стоит сказать, что это вообще были торфоразработки. И почему еще были большие потери танков завязшими, то, что там были накопаны ямы глубиной по несколько метров, и они были закрыты водой. То есть весной это вообще была катастрофа, но летом тоже не подарок. Так вот, возвращаясь к наступлению в сентябре. То есть в сентябре решили провести частное наступление. С 15 по 18 сентября удалось достаточно стремительным ударом, в том числе с окружением одного из полков обороняющейся немецкой дивизии 21-й, занять район, понятно, что от деревни уже мало что осталось, но тем не менее удалось занять деревню Синявино. И если посмотреть, во сколько это обошлось немцам и Красной армии, то есть, вообще говоря, из 4000 человек солдат и офицеров 21-й пехотной дивизии за все лето и осень 1943 года 1330 человек были потеряны за всего 4 дня, с 15 по 18 сентября. И 30-й гвардейский стрелковый корпус, он потерял на самом деле 4500 человек, то есть тоже примерно соотношение вот это было 1 к 3, из них 1188 человек убитых.
Безвозвратно у нас получается 1 к 1.
Не-не-не, 1330 человек, это только одна дивизия, соответственно, была еще там 61-я пехотная, то есть, на самом деле, это, ну, соотношение, я бы даже сказал, ближе к, может быть, 1 к 2,5. То есть, это очень хороший результат был, но чтобы представить себе, насколько это был неплохой результат, то, что там произошло дальше. То есть, в первый день, вот что удавалось достичь летом 43-го года, все же динамика позитивная есть. Это внезапность удара. Ни сном, ни духом немцы. И вдруг артиллерийская подготовка, удар, прорыв, окружение. На следующий день немцы приходят в себя. За 16 сентября гаубица 105 настреливают там 7 тысяч выстрелов. На следующий день 6 тысяч. 18-го вообще 10 тысяч. Это только одна гаубица 21-й пехотной дивизии. То есть, это на самом деле идет просто, как говорится, ураганный огонь. Понятно, что дальше развить не удалось. Там взять высоты еще дополнительно не удалось. На всякий случай, за всю операцию, в которой участвовал, в частности, как раз корпус Симоняка, расход снарядов 122 за всю операцию 9 тысяч штук. То есть, на самом деле, немцы капитально перестреливали и по всем позициям, то есть, и дивизионная артиллерия, и более тяжелая артиллерия. Это определяло характер боевых действий в этой череде наступлений. Везде происходило примерно одно и то же. То есть, на самом деле, жалобы, они схожи. То есть, смотришь отчеты там, и 8-й армии, и 67-й, картина примерно схожа. Управление огнем, конечно, страдало. Разумеется, все эти там, тонны снарядов, они должны были выкидываться еще с определенными, так сказать, входящими параметрами, которые не всегда соблюдались. Но, тем не менее, если говорить о объективных результатах, то что было достигнуто? Ну, помимо таких общих вещей, там, что сковали, не позволили изъять войска, ну, вообще говоря, утверждение справедливо, потому что если бы не эти наступательные операции, то фюрер бы сказал, у нас катастрофа под Орлом, давайте что-нибудь изымем у группы армии «Север», которая сидит и ничего не делает. То есть это тоже было, но так захватили ряд таких опорных пунктов, То есть 8-я армия, что, чем могла, опять же, похвастаться, нельзя сказать, что это было, говорится, наступление без каких-то внятных результатов. Внятные результаты были, был отбит так называемый Пореченский узел сопротивления, достаточно сильно укрепленный Симоняк Синявина. И вообще говоря, это создавало такое впечатление, что вот русские еще раз нажмут на этом же направлении, у них что-то получится. А русские нажали в другом месте. Но об этом в следующий раз. Mm-hmm. Это уже снятие блокады Ленинграда, январь 44-го года. Но вот то, что происходило в 43-м, это тоже надо помнить. Это все же страница, которая зачастую как-то выпускается даже в каких-то там исследованиях, например, по Симоняку, биографическая книга по Симоняку. Об этом как-то слабо сказано. Ну, понятно, что было там советское время, может быть, не было доступа к документам, но вот это тоже надо помнить.
Собственно, на этом учились, что получился 44-й год. Ну и снимали стружку.
Да, то есть это соединения кадровые, которые несли достаточно тяжелые по немецким меркам потерям при не худшем соотношении сил. Потом именно этого этих сил уже не хватило на
удержание.
На удержание в 1944 году. Так что вот такая история, то, что 43-й год прошел в попытках сломить сопротивление немцев на выгодных позициях. К сожалению, не получилось, но впереди был 44-й.
Спасибо, Алексей. Ну, а в следующий раз последняя лекция, закрывающая наш цикл в рамках проекта «Подвиг второй ударный» о полном снятии блокады Ленинграда в январе 44-го года. До свидания.
До свидания.